Вечерняя программа «Радио Славия» продолжает радиожурнал «Университет», ровесник Новгородского университета.
Первая научная книга по математике создана здесь, в Антонио Монастыре.
Много времени учебы у меня занимает. На выходной семейная жизнь.
Должны были создать новую генерацию и ученых, и специалистов с высшим образованием.
Моих главных предназначений на Земле – это просветительская работа. В самом ее глубинном смысле.
Не было такой сессии ужасной. Тяжело мне все
сдать. Лекции, семинары. Интересно все, читаем много.
В новгородской студии Любовь Лазина. Добрый вечер всем, кто слышит нас в эти минуты. И напоминаю, что большую часть августовских выпусков мы отдаем урокам греческого, вернее, его влиянию на русский язык. И если в прошлый понедельник на наших двух уроках царила Византия, мы изучали там имена и понятия, которые пришли к нам с православием, то сегодня античная Греция, более далекая, но не менее влиятельная на все европейское языковое пространство – тема предстоящих мини-лекций. И я передаю слово профессору Новгородского университета Татьяне Шмелевой.
Добрый вечер, дорогие новгородцы. Мы продолжаем с вами разговоры о греческом, том греческом, который отразился в русском, который в него проник, пропитал его разные сферы и уже нам кажется неотделимым от нашего русского опыта. Мы говорили в прошлый раз с вами о греческом языке православия, а сегодня вернемся в истории. Хронологически повернемся на множество веков назад и обратимся к греческому античности. Вот греческий античности, естественно, пришел к нам позже. Я уже говорила это в нашей самой первой беседе, что отношение русского языка и славянской культуры в целом с греческим языком не совсем хронологично. Но на самом деле античный греческий стал к нам приходить уже в XVII веке на волне европеизации, и мы получили греческий от европейцев. К этому времени, конечно, греческий язык, греческая культура были частью европейской образованности. И, конечно же, греческий язык, греческих авторов изучали в гимназиях, изучали в духовных семинариях, и множество слов не надо было, вот как нам с вами, объяснять. И это было тоже, вот это изучение, вот это освоение греческого – оно было видоизменением взгляда на жизнь. Вот русские благодаря этому приобрели еще одну, так сказать, картину мира, еще один взгляд на жизнь, греческий, античный, ну, так заметим в скобке, языческий взгляд. Я хочу вам сказать о тех фактах, которые я нахожу не в каких-то особых книгах, словарях, а в наших газетах. То есть в том, что звучит сегодня, рассчитано на наше понимание и является частью, как мы говорим, языковой компетенции пишущих людей, журналистов. Вот об этом, а не о том, что, например, знали люди эпохи Ломоносова, которые были все пропитаны античностью, конечно же. Ну вот первое, на что я хочу обратить внимание, например, русские люди узнали такое слово «лето». «Лето» – не «лето» наше, хорошо нам известно, а «лето» – это река, забвение, так сказать, да? Вот смотрите, это тоже очень важно для картины мира, что вот существует такая река, и она уносит в забвение, так сказать, из памяти, из бытия в небытие. И вот буквально этой весной я читаю в газете «Известия» о том, что какие-то события там, значит, появляются в Твиттере, и они становятся сразу всем известны. Но тут есть небольшое возражение. Но в Твиттере никакое событие дальше трех дней не живет. Если же толком никакого события не произошло, то гуляние старого поэта тут же поглотит лето, пишется с прописной. Причем не медленное, как встарь, а весьма быстрое. Вот лето – это то, что хорошо известно нам. Так думает наш журналист. Но вот еще что очень важно, что жизнь была наполнена новыми персонажами. Вот главный из этих персонажей – это музы. Это музы, такие своеобразные девушки, которые отвечали за разные искусства и даже умственные занятия, и даже науки. И вот я хотела вам сказать, какие вообще музы существовали в Древней Греции и как они хорошо известны нашим современникам. Сначала считалось, что их три, потом больше, и у Гесиода встречается вот такое перечисление муз, девяти муз, которое каноничная, которая известна всем образованным европейцам. И названия всех этих муз служат таким перифрастическим наименованием соответствующих занятий, так сказать, да? Ну вот, например, для поэзии было три музы. Эвтерпа, муза лирической поэзии, да? Эрато – это, как можно догадаться, муза любовной поэзии, да? И Каллиопа – это муза эпической поэзии. Каллиопа, она изображалась с такими символическими предметами, как цера, овощная дощечка, и стело, которым нужно было записывать эти большие по размеру эпические песни. А, наверное, лирические можно было держать в уме, да, и устно передавать. Кроме того, значит, таких мы замечаем. Мельпомена – это муза театра, и служитель Мельпомены – это такое очень расхожее обозначение артистов и всех, кто связан с театром. Значит, Талия – это муза комедии. И полиимния, да, полиимния или полигимния, по-русски передается по-разному, это муза пантомимы, вот такого искусства, которое греки уже знали и поощряли. А вот дальше еще остались музы умственных занятий. Среди них музы астрономии Урании и муза истории – Клио. Ну, как вы понимаете, все вот Клио – очень, мне кажется, распространенное слово, все знают. Но вот далеко не все науки были под предводительством, так сказать, муз. Но, тем не менее, вот Урания и Клио, богиня Клио, муза Клио были хорошо известны. Еще раз повторяю, что такие слова, мне кажется, наиболее известными из них – это Мельпомена, Клио хорошо входит в наш словарь. Но важно вот что, что благодаря этим самым музам мы имеем два очень важных слова в русском языке. Это музей, как собрание муз, так сказать, да? Вот такое место, где эти музы. Ну, конечно, музеоны они назывались. Сегодня музеи нечто другое вмещают. Это не собрание муз, но само слово обязано своим происхождением именно музам. Другое слово происходит отсюда, и тоже это не надо доказывать, довольно хорошо понятно, это слово «музыка». Оно тоже обязано музам. Ну вот, хочу сказать, что в русской поэзии, конечно же, слово «муза» хорошо известно как некая вдохновительница, с которой надо строить отношения, и она такая персонифицированная просто вот в виде прекрасной дамы, которая является. По-моему, эта мифология музы рождена в русской поэзии, начиная с Пушкина, а может быть, Пушкин уже просто встраивался в готовую традицию. Но мы знаем, в Евгении Онегине есть такие строки: «Являться муза стала мне». Да? И благодаря этому, как я понимаю, родился этот роман в стихах Евгения Онегина. Но еще раньше в «Акической песне» он писал: «Да здравствуют музы, да здравствует разум». Да? Вот к другу-стихотворцу он писал: «Поссорившись с парнасскими сестрами, мне проповедовать пришел сюда стихами». Парнасские сестры – это другое наименование муз, потому что они обитали на Парнасе. Вот эти примеры из Пушкина, который, как известно, уже писал на современном нам языке, да, мы современный наш язык мыслим от Пушкина, да, вот уже начиная от Пушкина, мы понимаем, что музы – это вполне такое известное существо русским людям и русским поэтам. А для того, чтобы мы почувствовали это присутствие не только в поэзии, а в нашем повседневном языке, я хочу вам привести несколько таких, как говорят специалисты, фразеологизмы, таких выражений, которые очень часто встречаю, у меня их целая коллекция есть, в языке современных журналистов. Ну, например, «авгиевы конюшни». Вот «авгиевы конюшни» называют что-то совершенно запущенное, что можно исправить эту ситуацию только каким-то решительным действием. «Авгиевы конюшни» возвращают нас к фигуре Алкида или Геракла, о котором мы говорили в прошлый раз. И освобождение «авгиевых конюшен» было одним из подвигов Геракла. Вот что это такое? «Авгий» – это такой царь одного из этих полисов греческих, да? У него был такие конюшни, которые невозможно уже было очистить, и Геракл направил через эти конюшни реку, чтобы водой унесло все, что подлежало очищению. Поэтому авгиевы конюшни мы и обозначаем вот эти ситуации, которые требуют вмешательства какого-то сверхъестественного, мощного и решительного. Ну, вот Иван Александрович Гончаров, о котором мы с вами говорили не так давно, которому исполнилось 200 лет, вот он в своих воспоминаниях писал: «Были у него порывы прижать взяточничество, заместить казнокрадов порядочными людьми, но он был не Геркулес, чтобы очистить эти авгиевы конюшни». Значит, и взяточничество, и казнократство Иван Александрович Гончаров для своего времени считал вот в российской жизни такими авгиевыми конюшнями. И интересно, что в одном из номеров «Новой новгородской газеты» я нахожу такой заголовок: «Авгиевы подъезды». Я думаю, что это очень выразительное использование, и нам от античной Греции просто большой привет. Второе, что очень любят наши журналисты, это «Ахиллесова пята». Вот буквально недавно писали о Шимском районе. По итогам социально-экономического развития Шимскому муниципальному району поставлена четверка. Там была обнаружена «Ахиллесова пята». «Ахиллесова пята», как мы знаем, это такое самое слабое, самое уязвимое место где-то, да? И опять нас обращает это к греческой мифологии и к Ахиллу, которому не было равных, и он был вообще-то почти что неуязвим, но у него была такая маленькое место на пятке, потому что его окунули в священную воду, в священную реку, держа за пятку. И вот эта пятка, которой не коснулась вода, и оставалась его единственным уязвимым местом, которое, как мы знаем, и привело к его гибели. Но я думаю, что с экономическим, социально-экономическим положением в Шимском районе не так обстоит дело, но все-таки обнаружение всякого места стремятся назвать вот этой Ахиллесовой или Ахилловой пятой, или пяткой. У Льва Николаевича Толстого, например, князь Андрей, так: у каждого своя Ахиллесова пятка. Очень хорошо известное нам выражение. «Дамоклов меч». И все вот эти выражения я взяла просто из газетных текстов, которые под рукой, что называется, у меня. «Дамоклов меч» – тоже древнегреческое предание, рассказанное Цицероном. Вот Дамокл – это один из приближенных тирана Дионисия, стал говорить о том, что он счастливейший из людей. И Дионисий, чтобы проучить завистника, потому что Дамокл завидовал Дионисию, посадил его на свое место, счастливейшего человека. И во время пира он увидел, что над его головой висит на конском волосе острый меч. Вот это эмблема тех опасностей, которые ему, как властителю, постоянно приходится подвергаться, несмотря на кажущую счастливую жизнь. Вот Дамокловым мечом стали называть опасность, которая с неотвратимостью над человеком, так сказать, нависает, да? Вот республика находилась под Дамокловым мечом, да? И Дамоклов меч строгости всегда висел над человеком. Вот Дамоклов меч, как далеко от нас Дамокл, завистник, и Дионисий, а Дамоклов меч очень близко от нас. Пиррова победа очень любят наши журналисты. Выражение «Пиррова победа». Что такое Пиррова? Она пишется через два «р». Да, и Пир – это такой царь эпирский, одного из греческих государств, полисов, который жил в III веке до нашей эры, и он одержал победу над римлянами при Аускуле. Но эта победа досталась такой дорогой ценой, что ее значение, этой победы, как бы снималось. Вот такую пиррову победу, победу, которая оказывается поражением, да, довольно часто приходится об этом говорить, но, слава богу, не в воинском таком контексте, не в контексте войн, а в контексте выборов и всякой политической борьбы. Ну вот эти четыре выражения, о которых я хочу вам сказать, что они просто у нас всегда под рукой, и хотя это античная Греция, с которой нас разделяют тысячелетия, да, просто не одно тысячелетие, мы пользуемся этими запасами греческих крылатых выражений, может быть, не всегда отдавая себе в этом отчет. В завершение, как у нас уже почти сложилась традиция, я хочу вам прочитать стихотворение Мандельштама, которое показывает, что вот эта античная Греция присутствует в сознании культурных русских людей и откликается замечательными поэтическими текстами. «Бессонница, Гомер, тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины. сей длинный выводок, сей поезд журавлиный, что над Элладою когда-то поднялся, как журавлиный клин в чужие рубежи, на головах царей божественная пена, куда плывете вы, когда бы не Елена, что трое вам, ахейские мужи, и море, и Гомер, все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, и море черное, ветиствуя, шумит, и с тяжким грохотом подходит к изголовью. 1915 год. Почти 100 лет назад. И завершить я хочу еще одним стихотворением Мандельштама, которое как бы нам подтверждает, что вот эта греческая античность нами получена, конечно, не непосредственно от греков, а от европейцев. Ну, тут понятно, что речь идет о Франции, о Рассине, да? Послушайте, это тот же самый 15-й год. Мандельштам. «Я не увижу знаменитой Федры. В старинном многоярусном театре с прокопченной высокой галереей при свете оплывающих свечей. И, равнодушный к суете актеров, сбирающий рукоплесканий жатву, я не услышу обращенных к рампе двойную рифмой оперенный стих. Как эти покрывала мне постылы! Театр Рассина. Мощная завеса нас отделяет от другого мира, глубокими морщинами волнуя, меж ним и нами занавес лежит. Спадают с плеч классические шали, расплавленный страданием крепнет голос и достигает скорбного закала негодованием раскаленный слог. Я опоздал на празднество Рассина. Вновь шелестят истлевшие афиши, и слабо пахнет апельсинной коркой, и словно из столетней летаргии очнувшийся сосед мне говорит: измученный безумством мельпомены, я в этой жизни жажду только мира. Уйдем, покуда зрители-шакалы на растерзанье музы не пришли, когда бы грек увидел наши игры». Действительно, греки, наверное, не предполагали, как отзовется их интеллектуальный труд, их духовная работа, их языковые труды в нашей культуре и именно в русском языке. Русский язык с греческим античным наследством.
Напомню, вы слушаете радиожурнал «Университет» из Великого Новгорода, и мы используем августовское учебное затишье в вузах для научно-популярных лекций на наших страницах. Тема следующего урока не менее любопытна – «Греческий в науке и политике». Профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева продолжает.
Мы продолжаем наши разговоры о греческом, уроке греческого. Мне кажется, я уже убедила вас, что греческий пронизывает наши имена, греческий – византийский присутствует в церковной жизни и в поэзии, и греческая античность, которую нас разделяют еще больший временной такой разрыв, она тоже присутствует и в нашем языке, даже языке медийном, как теперь говорят, и в языке поэзии. И сегодня мы скажем о том, как греческий присутствует в языке науки и политики. Наука и политика. Два слова. Ну, прежде всего, как это ни удивительно, этот крохотный греческий вообще регион, как мы теперь говорим, да, заложил основы нашего научного мышления. К какой бы научной проблеме мы ни приступили, мы обязательно найдем корни в Древней Греции. Это удивительно. Они создали такую основу научной картины мира. Ну, первое, что я хочу сказать, что сама идея школы, образования, школа, академия – это все греческие слова. Школа, которая звучит, конечно, не совсем по-гречески у нас, школа, да, потому что она претерпела вот такую немецкую огласовку. Мы знаем, что звук «ш» – это вообще почти что примета немецкого слова. Схолы, по-гречески это схолы. И я вам напомню, что когда в 1706 году у нас была образована Лихудовская вот эта школа, да, она была названа «Эллино-славянские схолы». Вот так это звучало. Так что школа в своем первозданном – это вообще понятие греческое. Кстати, первые значения вот, школа означало досуг вообще-то, праздность, потому что вне труда только можно заниматься интеллектуальными занятиями. Потом она получила значение «ученая беседа», да? диспут. Вот, и школа – это там, где ученые обмениваются своими. То есть учение, как удовольствие, таким оно было в греческой картине мира, а не как некая повинность, как многие из нас считают, что школа – это повинность, которую надо скорее преодолеть и забыть. Второе, что я хочу сказать, что все науки называются у нас с помощью греческих слов или хотя бы греческих корней. Значит, ну я вам уже называла геология, да, например, это греческое слово. А потом, например, когда появлялись новые науки, то они тоже назывались вот с этим логия. Например, океанология, океанография, да, вулканология. И таких наук, ну, сейчас уже огромное множество, потому что ну, такой простой, уютный греческий мир научный, конечно же, разросся, дифференцировался, как говорят ученые, и множество других наук, но они, и мы к этому еще вернемся, называются с помощью греческих, ну, по крайней мере, частей. Это очень важно. Ну, вот, например, я говорила вам, когда мы с вами анализировали имя Евграф, да, что там есть греческий корень граф. Граф, который означает писать. Надо сказать, что с ним связано слово «грамма», то есть уже написанное. Граммой, кстати, они называли и букву, да, одну. И грамматикой называлось искусство письма. И вот эта наука, которая объясняла искусство чтения письма, грамматика, из нее выросла лингвистика с ее множеством внутренних, так сказать, дисциплин. Но в основе всего лежит буква, написанная грамма. Ну, давайте переведем вот эти русские слова, в которых фигурируют два этих, в общем-то, однокоренных слов – граф и грамма. Ну, например, полиграфия. Полиграфия, не знаю, как вы, вам привычнее. Полиграфический комбинат, да, вот оперативная полиграфия, наверное. Фотография была изобретена, конечно же, тогда, когда древние греки просто уже их лето, да, унесла с собой. Но фотография буквально, и по-русски одно время так и говорили, светопись. Свет – это фото, граф – это… Вообще граф, вот это у нас соответствует русская пись, да? То есть писание имеется в виду. Картография, да? Криптография, кристаллография, хронограф, стенография – это все демография, описание народа. Это все представлено в нашей науке в значительных, так сказать, формах. И, значит, такие слова – грамма, там, телеграмма, фонограмма. И грамматика у нас используется не только в буквальном ее предназначении, но и так грамматика любви, например, грамматика успеха. Очень любят у нас не буквально употреблять это слово. Итак, у нас невероятное количество слов, которые взяты просто из греческого, да? Огромное количество слов греческих в медицине. Хотя, конечно, там велик очень удельный вес латыни, но греческих слов, первоначальных, так сказать, наименований разных болезней, я говорила вам уже про слово «хирург», которое, кстати, довольно поздно стало называть вот эту профессию, но, тем не менее, вот Пушкин еще говорил, что у него аневризма, писал Жуковскому, и просил найти ему оператора, то есть оператор – человек, который делает операции, да, это довольно хорошее название. Но потом за этой профессией закрепилось вот это греческое название «хирург». Вообще хирург – тот, кто действует руками, да, хир – это рука. Хиромантия, там мы знаем, да, вот и хирургия, она связана с действием руками, да, хотя наши хирурги действуют не только руками. Вот всякие мании и фобии, да, в огромных количествах присутствующие вообще в психиатрии, они тоже греческие слова. Но вот я хочу обратить ваше внимание на то, что наука продолжает пользоваться материалом греческим, да, уже для совершенно новых явлений, и можно даже уже сказать, что это не греческий язык, а только греческое, так сказать, языковое сырье. Вот, например, все мы знаем слово «динозавр». Оно, конечно же, происходит из греческого языка. Буквально оно означает «страшный ящер», да? «Завр» – это ящер, а «дино» – это чудовище, страшилище. Так вот, это слово древним грекам и вообще каким бы то грекам не было известно, его изобрел английский палеонтолог сэр Ричард Оуэн. Он это сделал в конце XIX века, ну, собственно говоря, изучение вот этих, палеонтологическое изучение динозавров тогда и началось, и само это слово пришлось сделать. Почему бы ему было не сделать какое-то слово из английского языкового сырья? Нет, наука предпочитает именно греческий материал. Ну вот еще хочу привести вам один пример. Шведские медики открыли новую болезнь, которую, я думаю, очень долго не знали вообще. Они открыли новый тип психического расстройства, одержимость здоровым питанием. То есть это когда люди просто повернуты на том, чтобы это было полезно, а что не полезно, что вредно. Ну, я думаю, нам знакомо это, в принципе, хотя, может быть, мы еще не достигли такого уровня, который в Швеции. Так вот, эту болезнь они назвали орторексия. От греческих слов «ортос» – правильный, и «рексис» – аппетит. «Ортос», слово «ортос» мы очень хорошо с вами знаем. И в медицинском, так сказать, использовании, да, ортопедия, ортодонт такой, врач зубной, который исправляет там расположение наших зубов, если это еще возможно. Так вот, а «рексис» нам тоже известно, это вот аппетит – в термине, который в последнее время все больше получает распространение, как-то о нем все чаще говорят, это анорексия, это такое отсутствие аппетита, да, это истощение. Ну, в частности, оно возникает у девушек, когда они стремятся быть необыкновенно худыми, да, необыкновенно стройными, от стройности к худобе, вот на этом участке. Итак, новая совершенно болезнь. Болезнь, я бы сказала, сытого общества, когда уже не только важно не быть голодным, но и важно такую пищу употреблять, которая бы не наносила вреда. И вот эта ортоправильность питания, она как раз и превращается в какое-то психиатрическое расстройство. Это все наука, да? Если мы будем говорить о политике, то, конечно же, вся политика тоже. Само слово «политика» – это от слова «полис», да, и вот эти государства, полисы государства, и политика – это искусство управления полисом. Ну, а сегодня это искусство управления государством. Ну, конечно же, слово «политика» немножко изменилось, и все дают его разные. Политика очень связана с экономикой и так далее. Но и слово «экономика» – это тоже греческое слово. «Экология» – это тоже позднее греческое слово. Вообще, в целом, наука и политика, они ведь очень и близки, потому что наука стремится политике преподнести какие-то важные данные, а потом наука стремится осмыслить политические реалии, поэтому я их объединяю. Вот я хочу в завершение рассказать о слове «харизма», которое, передвигаясь из греческого, пришло к нам и, кажется, уже куда-то ушло. Все, наверное, помнят, что вот там на Воскресенском бульваре, когда он еще был проспектом Маркса, было такое интересное заведение, которое называлось «Харизма». И его появление произвело на меня такое вообще шокирующее, я бы сказала, впечатление. И тогда я произвела некоторые лингвистические раскопки, касающиеся этого слова «харизма». «Харизма» – это греческое слово, которое в античности означало просто «дар». В Византии стало обозначать нечто близкое к слову «святость», да? То есть свойство такое человека, которое ему даровано от Бога, и которое состоит, в частности, в том, что влияет он на людей. А вот уже в 20 веке политологи подхватили это слово, да, и, в частности, автор этого понятия Макс Вебер, и стали применять его к людям в политике, к людям, которые имеют возможность, способность, умение влиять на людей. Вот эта способность влиять на людей, привлекать их на свою сторону, делать своими сторонниками, стали называть харизмой. И это слово, по-моему, у нас в нашей политической жизни впервые стали применять к Ельцину. Стали говорить. И тут же, кстати, появились у этого слова производные. Харизматик. Да, харизматичный. И как-то оно довольно быстро, у этого слова небольшая история, оно оторвалось в другие области, не политические. Стали говорить о харизме артистов. Ну, понятно, все, что связано с влиянием на людей. И как-то очень быстро поняли, что харизма связана и с тем, как выглядит человек. Да? И вот умельцы, которые чуют, так сказать, где можно получить выгоду, стали организовывать такие фитнес-клубы, где обещали людям подкачать харизму. Мне очень нравится это выражение. Ну, как нравится, мне оно кажется смешноватым. Подкачать харизму. И вот одно из таких заведений у нас было, но как-то, видимо, не очень много охотников, и оно уступило место другим сервисам. По-моему, там просто теперь торгуют чем-то и совсем не подкачивают харизму. И слово «харизма» как-то меньше, кстати говоря, употребляется, то есть оно, может быть, перестает быть таким привлекательным для нас. Вот, подводя итоги всех наших разговоров о греческом языке, я хотела бы еще раз сказать, мы очень много знаем из греческого. Не потому, что нас интересует сам этот язык по себе, он все-таки кажется нам довольно экзотичным, а потому, что им пропитана русская языковая среда в такой степени, что совсем отказаться от греческого, даже если бы мы хотели, мы не могли. Греческий, повторяю, пропитывает наши имена, он пропитывает всю церковную жизнь, абсолютно, и все верующие люди очень хорошо знают греческий, греческий православие, как я его называла. Мы довольно хорошо, хотя, конечно, не так, как в классических гимназиях, знаем греческую античность, и мы обращаемся к греческим языковым ресурсам в науке, в политике. И тут, мне кажется, даже нас не стоит убеждать. Важно только, что даже когда изобретается что-то совершенно новое, то все равно обращаются к греческим ресурсам. Вот Борис Акунин издал книгу, и она называется «Аристономия». Он сам изобрел это слово, но это учение о добре, так сказать, о том, что хорошо, и закон всего лучшего, что накапливается в душе отдельного человека или в коллективном сознании общества вследствие эволюции. Так, это слова Акунина, автора этого изобретенного им термина. Но обращаю ваше внимание, что он его сделал, опять же, из греческого вот этого языкового материала. И значит, греческий, да, это не только наше прошлое, но наша повседневность, наше нынешнее, видимо, будущее. Таков греческий в русском языке. Спасибо.
И на этом наш выпуск завершен. Сегодня вечером, 18 августа, за режиссерским пультом был Николай Львовский, в студии Любовь Лазина. Очередные уроки греческого вела профессор Новгородского университета Татьяна Шмелева. Через неделю нам предстоит путешествие и в Рим, и в Русь почти изначальную. Туда заведет нас имперское слово «август». Всего доброго!